Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15 часов 6 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94.8. Микрофон Евгения Волгина. Всем доброго дня. Программа «Умные парни». Наш умный парень сегодня генеральный директор ВЦИОМа Валерий Федоров. Валерий Валерьевич, я вас приветствую. Здравствуйте.
Здравствуйте, Евгения.
Наши координаты 7373948. Это телефон. СМС плюс 7925888948. Твиттер «Собака говорит МСК». Телеграм «Говорит МСК Бот». Валерий Валерьевич, наверное, не будем долго кота в мешке держать. И, конечно же, самое главное, по крайней мере, в информационном пространстве тема – это сейчас такая битва фактически Блумберга и государства российского. Потому что вот от 24 мая читаю как раз ваше заявление, что Блумберг неверно интерпретировал данные центра, а если вдруг кто из слушателей не помнит, там материал вышел 21 мая. В нем Блумберг со ссылкой на источники утверждал, что в течение нескольких недель Владимир Путин может объявить о голосовании по поправкам в Конституцию, которые позволили бы ему, что называется, обнулить предыдущие президентские сроки. Еще в статье говорилось, что президент, что все это продиктовано там, значит, рейтингом, который был указан на уровне 27% в апреле. Потом, я знаю, вы давали комментарий, что это просто неверная интерпретация. Но с вашей точки зрения, вот эта неверная интерпретация, она обусловлена это там злой умысел, некачественной работой или действительно очень много исходных данных, там два метода расчета, две методологии, поэтому запутали журналисты?
Жень, ну я вижу тут в ваших словах сразу две больших ошибки. Первая, главная сейчас тема, это, конечно, не дискуссия между российским посольством в Вашингтоне и Блумбергом. Да, главная все-таки тема, это выход с самоизоляции, когда же он, наконец, произойдет.
А, вот оно, наболел, Валерий Валерьевич, признавайтесь.
Вот, ну, наболело у всех.
Так.
Значит, у меня как раз наболело поменьше, потому что я все два месяца работаю, у нас производство непрерывное, вот, но вот эта вот полемика, это, конечно, значит, буря в стакане воды, люди думают совершенно не об этом. Вот, это первая ошибка, так. И на вторую тоже позволю себе указать.
Давайте.
Блумберг прогнозировал, что Путин сейчас объявит голосование, а он объявил не голосование, а парад
победы. Это правда, да. Это, да. А в чем тут ошибка? Я как раз считаю, что в статье было исключительно. Вот это ошибка Блумберга. Уж давайте так тогда.
Соглашусь.
Так, ну что, если просто я хотела как бы с этой темы начать, чтобы потом мы действительно с вами в социалочку ушли, но здесь важно понять, понимаете, я обратила на это почему внимание? Потому что как бы западные СМИ периодически пишут, там и регулярно пишут про Российскую Федерацию. И тут Блумберг написал, но Володин вступился, Захарова вступилась, посольство вступилось, ВЦИОМ вступился. Это какой-то ажиотаж. Почему вдруг?
Ну, в ЦИОМ вряд ли вступился. Вот. Можно сказать, что в ЦИОМ только за себя вступился.
Так.
Все-таки у нас есть и посерьезнее политические субъекты. Некоторые из них вы сейчас, значит, процитировали, перечислили.
Угу.
Вот. Если говорить о нас, то, во-первых, огромное спасибо агентству Bloomberg, что обращают внимание на наши, на наши цифры и даже не подвергают их сомнению. Это бывает нечасто. Вот. Так что уже хорошо. Как известно, любое цитирование, кроме некролога, это в плюс идет.
Угу. Вот. Вы хороший пиарщик, Валерий Валерьевич.
Мы никаких усилий для этого не прилагали. Мы просто делали нашу работу. Мы раз в месяц, вот уже год, публикуем эти данные. Угу. А еще чаще раз в неделю публикуем другие данные. Вот. И мы большой разницы между ними не видим. И те, и другие вопросы отражают, по сути, разные аспекты одного и того же общественного мнения, общественного мнения наших российских людей. Угу. Напоминаю, ВЦИОМ опрашивает их каждый день.
Так.
1600 человек в возрасте 18 лет и старше. Это всероссийский репрезентативный опрос, называемый его ВЦИОМ «Спутник».
Угу.
Значит, что было не так?
Да.
Повторюсь, все цифры были верно указаны. Спасибо за это. Значит, но дьявол тут вот в интерпретации, конечно, скрывался. как я вижу эту нашумевшую публикацию Блумберга и почему мне лично кажется, что это не лучший пример журналистской работы. А журналисты там работают очень даже неплохие, профессиональные. Агентство Блумберг, напомню, оно не на политических новостях специализируется, а на финансовых, и на этом зарабатывает свои деньги. Это одно из самых богатых агентств. Значит, может позволить себе платить хорошо и надбирать лучше журналистов. Так вот, мне кажется, главная проблема этой публикации была в том, что она не от данных толкалась, да, а от некого посыла, от некого вывода, априорно сформулированного. А под этот вывод уже подбирались те данные, которые, значит, по мнению авторов, его подтверждают, аргументируют. А те данные, которые его не подтверждают, они были просто проигнорированы. Их, как бы, по мнению Блумберга, не существует вообще. Хотя в том же самом материале, вот в чем самое смешное, так, это наш пятничный пресс-релиз последней недели, мы привели данные как раз-таки по трем вопросам. Первое – это какая часть из наших с вами соотечественников как оценивает работу Путина на посту президента, положительно или отрицательно. Там положительно его оценили порядка 61-62% избирателей. Второй вопрос был, доверяют они или нет Путину. Там порядка 67-68% сказали, что доверяют ему. То есть даже больше, чем одобряют его текущую деятельность. А вот третий вопрос, он звучал так. Назовите, пожалуйста, 4-5 политиков российских, кому вы больше всего доверяете. Там не было никакого списка. Соответственно, каждый респондент был волен называть тех, кого он хочет называть, или, по крайней мере, тех, кого он помнит.
И от этого складывается как бы сам процент. Потому что не было
зайцев. Да, от этого складывает процент. Угу. Вот, точно, совершенно. И там вот и появлялась эта цифра 27%. Что такое 27%? Это, конечно, те, кто доверяет Путину, и я бы сказал, это те, кто ему доверяют практически всегда. Это так называемый ядерный электорат, те, для кого Путин, ну, по сути, единственный авторитет в политике, значит, и на его оценки, на, значит, его поступки эти люди ориентируются. Но кроме ядерного электората есть и, так сказать, гораздо больше тех людей, которые склонны его поддерживать, ему доверять, но в чем-то с ним и не соглашаться. Вот. И поэтому тут двукратная разница. 27 в одном случае, в другом 61-62, в третьем, повторюсь, уже 67-68. Так. Вот. Более того, какой-то значимой динамики мы за полтора месяца, или даже уже теперь уже два месяца самоизоляции не зафиксировали. Там скорее надо вести речь о некоторых колебаниях, причем в очень узких пределах, 2-3%. Вот поэтому я и считаю, что материал уважаемого Блумберга был, мягко говоря, односторонним.
Смотрите, Валерий Валерьевич, ну тогда можно ли в одностороннем подходе упрекнуть и дипломатов, которые призывают агентство публиковать реальные данные об уровне доверия президенту, и, соответственно, прикрепили ссылку они на соответствующее исследование центра про 67%. То есть в данном случае Блумберг уперся в 27%, а дипломаты в 67%. И у той и другой стороны есть, ну, недостаточно, там, я не знаю, полная работа со статистическими данными.
Я думаю, что в обоих случаях речь идет не о работе со статистическими данными.
О манипуляции.
И не о манипуляции, но о политических установках. Смотрите, мы сейчас с вами на очень интересном этапе находимся. Так. И, кстати, не только Россия, а весь мир. Не случайно же это американское агентство на нас обратило внимание. Да? То есть вопрос уже носит такой не сугубо внутрироссийский характер. Это на нас смотрят со стороны. А неужели они только на нас смотрят? Конечно, не только на нас. На Китай они смотрят, но там нет просто надежных данных социологических. Понятно, что в этой стране сохраняется однопартийный режим. Примерно то, что у нас было в Советском Союзе до 89-90 годов. И там опросы общественного мнения, ну, по сути, значит, носят такой подконтрольный и закрытый характер. Мы, к счастью, от этого избавлены. Так вот, зачем же они на них смотрят? А дело в том, что сейчас постепенно страны всего мира выходят с самоизоляции, пытаются понять, что же изменилось, как вообще выглядит мир после этого тяжелого пандемического кризиса. При том, что если пандемия постепенно отступает, ну, надеюсь, второй волны не будет, или она будет полегче и не скоро, но пока вроде бы отступает. А экономический кризис, да, это вот второе и не менее болезненное изменение и измерение того кризиса, в котором находится весь мир, оно никуда не уходит. Более того, по данным и по оценкам экономистов, мы только в начале вот этого второго крутого, тяжелого экономического кризиса. Многие даже его уже называют по аналогии со знаменитой Великой депрессией прошлого века, Великой рецессией.
Великой рецессией прогнозы... называют, да, но потому что как бы известное что-то было в истории, поэтому мы пытаемся что-то из прошлого переместить сюда, чтобы понять, а что нас ждет в будущем. Хотя ряд экономистов, кстати, говорят, что ничего общего с Великой депрессией там или Великой рецессией не будет. Ну, имеется в виду с Великой депрессией, да.
Увидим, что будет. Тут я бы обратил внимание не на термин депрессия, рецессия. Это действительно совершенно разные термины, но мы не будем сейчас мучить наших радиослушателей. В конце концов, те, кому это интересно, могут прогуглить все или в Яндексе поискать. А ключевое слово «великая». Оно не случайно здесь появилось. И это не просто метафора. Речь идет о том, что кризис будет достаточно глубоким и всеохватывающим. И выбраться из него быстро, скорее всего, миру не удастся. А когда вот такого рода кризис наступает, самый острый политический запрос – это кто виноват? Кто виноват в том, что мы в этот кризис рухнули, и почему мы не можем из него быстро выйти? И вот здесь начинается поиск врага. Конечно, лучше всего искать этого врага за границей. Вот в Америке этого врага ищут прежде всего в Китае.
Так, ну и параллельно говорят, что что-то с рейтингом президента Российской Федерации не так, хотя Песков неоднократно говорил о равнодушии самого президента к этим рейтингам, но мы же понимаем, что есть аппараты, есть некая потребность властей улучшать восприятие за границей. А это все-таки усилие не в пользу бедных? Ну, скажем так, хорошо, ну, как бы, рейтинг такая штука плавучая, так посчитал, у вас в ВЦИОМе, вы сами объясняли методологию, да, их три штуки, и, соответственно, когда есть три исходных данных, есть способ, что называется, манипулировать в ту сторону или в другую сторону, использовать это в качестве политического инструмента.
Наверное, так, но я бы ваше внимание привлек к несколько другому аспекту, мне кажется, он сейчас гораздо важнее.
Так.
Если у тебя у самого в стране дела идут не ахти, а ты при этом находишься у власти, то тебе нужно как-то объяснять, а почему все пошло не так. И вот легче всего объяснить, значит, это, указав на какую-то злую силу. Указать на коронавирус довольно тяжело, потому что ну, мы о нем очень много говорим, во-первых, и можно сказать, что эта тема, в кавычках, перепродана, уже никого, значит, не вдохновляет. Значит, это обвинение в адрес этой невидимой, ну, и всеобщей угрозы. Вот. Нужно что-то более реальное, рельефное. Нужно что-то, к чему можно отнестись негативно и свалить на него все беды, а также оправдать эти беды вот этим вот злом. Значит, в тех же самых Соединенных Штатах, кроме всеобщей, значит, такой вот обвинительной риторики в адрес Китая, еще один интересный процесс развивается. Напомню, там в ноябре выборы президента очередные. Страна расколота, двухпартийная система, так сказать, продолжает работать, разрывая американскую нацию практически напополам. И там идет вражда между демократами, которые во всем упрекают Буша. Ой, блин, прошу прощения.
Буша. Понятно.
Сверхмладшего.
Это интересно.
Да, вот видите, заговариваюсь уже с вами. Вот, они во всем обвиняют, конечно, президента Трампа, который якобы сначала недооценил угрозу, потом не так боролся, потом плохо помогал и т.д. и т.п. Трамп ответно упрекает не только Китай, но и демократов, губернаторов, которые, значит, мешают бороться с пандемией, с одной стороны, а с другой стороны, восстанавливать экономику. Вот. В этом плане, показывая, что в других странах, и прежде всего в тех странах, которые сейчас выступают оппонентами Соединенных Штатов на мировой арене, а это, как вы правильно заметили, в первую голову Китай и во вторую Россия, все якобы тоже очень не безупречно, мягко говоря, а то и даже вообще трагично.
Валерий Валерьевич, поэтому, а это, да, поэтому, ну, закончите, я задам вопрос вам, да.
Ну, я вот в этом контексте, собственно говоря, и склонен рассматривать материал Блумберга. Это попытка рассказать, что да, у нас все плохо, но в других странах еще хуже.
Просто, чтобы нас с вами, слушатели, не упрекнули в том, что мы не говорим про Российскую Федерацию, а постоянно говорим про то, что там ждет Дональда Трампа, нужно поговорить, как мне кажется, еще о кризисе доверия данным. То есть были, опять же, материалы Financial Times, New York Times, основанные на статистике, опять же, да, и говорили, что-то у вас не так со статистикой по смертности от ковида. Потом говорят, у нас все-все правильно, но впоследствии ФСБ занялась тем, что в какой-то области какие-то не такие данные. Потом все-таки в правительстве пришли к выводу, что надо данные Минздрава, Роспотребнадзора и еще ведомств Росстата соединить каким-то образом. Плюс есть Генпрокуратура, которая пытается бороться с фейками. Есть условный Google, да, который тоже говорит, мы будем в Ютубе блокировать людей, которые там коронавирус отрицают или говорят, что вакцина от него уже появилась. Ну, то есть, действительно, вот эта пандемия, она меняет мироощущение. Вот с вашей точки зрения, уже действительно можно сделать какие-то выводы. Это кризис доверия данным, это усиленная торговля страхами и рисками. Что нас ждет, в конце концов?
Ну, я думаю, что дело вообще не в пандемии. Все началось существенно раньше. Угу. О фейк-ньюс, о постправде да. Весь мир говорит уже лет 5. Еще в 2016 году на первых выборах в США значит, две стороны, Хиллари Клинтон и Трамп, не Буш, обвиняли так. друг друга во вранье. Чуть позже появилось даже понятие альтернативных фактов. Это когда одна сторона говорит об одних фактах, умалчивая о других, а противоположная сторона подвергает все это сомнению и выпячивает как раз-таки факты, которые контрастным образом освещают реальность. Вот это вот борьба фактов и контрфактов, это всеобщее взаимное обвинение в фейк-ньюс и даже в формировании вот этого нового такого мира постправды, так называемого, это общее место. Угу. Сейчас буквально последние там, пару месяцев об этом стали говорить меньше, ну просто потому, что появилась новая зараза печенежско-половецкая, да, то есть вот этот вот самый коронавирус. Да, но эти же фейк-ньюс, они же никуда не делись. Механизм средств массовой коммуникации, которые эти фейк-ньюс генерируют каждый день и каждый час, он продолжает работать. Более того, маховик раскручивается. Почему раскручивается? Потому что ну, вот эта вот призрачная угроза, она, конечно, создает ощущение всеобщего страха. Угу. Вот. А средства массовой коммуникации питаются этими страхами. Они на этом делают большие деньги, потому что главный для них источник монетизации, как мы все прекрасно знаем, это внимание аудитории. Угу. А внимание обращается прежде всего на то, что несет угрозу, что пугает. Вот. Поэтому вот эти вот, я бы сказал, эскалация фейк-ньюс и информационной и политической борьбы, связанные с ним, ну, вот это то, что мы сегодня наблюдаем в ситуации пандемии, и, я думаю, дальше будем наблюдать ситуацию экономической рецессии.
Валерий Валерьевич, здесь еще важно понять, ведь фейками, условно, да, выходит статья Financial Times, опять же, New York Times. Мы спешим заявить, что это фейки. Но потом вступают в действие официальные органы власти, которые говорят, да, действительно, что-то не так. Мы не говорим о том, что послужила эта статья в той или иной газете. Но сам факт проблемы остается. Но мы, насколько я понимаю, настолько увлечены по всему миру, не только Российская Федерация, соревнованиями, у кого лучше борьба с коронавирусом, что мы пытаемся неким образом монополизировать информационную, ну, какую-то повестку. То есть, а вот это вот у нас все правильно, а вот это вот все-таки неправильно. Цензурировать что-то. Может быть, действительно это какое-то вредное, скажем так, вредное занятие, потому что есть всеобщая беда, которая потом воспринимается исключительно как метод политического давления, соревнований и все.
Ну, это все, на мой взгляд, разговоры в пользу бедных. Вот. Мы можем, конечно, грустить по поводу того, что все врут, и все что-то там не договаривают, и все пытаются свою повестку навязать. Но это естественно. Мы же понимаем, что вся политика формируется в головах, что коммуникация сегодня – это и есть главная политика. И что целью здесь выступают мировоззрения, представления, оценки миллионов и миллиардов людей. Поэтому в каком-то смысле вооруженные силы, экономика, это все очень важно, но гораздо важнее власть над умами. Сегодня информация, а также дезинформация, она и является властью. Поэтому все будут врать, обвинять, уводить внимание от тех фактов, которые в их интерпретацию, в их картину мира не укладываются, и привлекать внимание аудитории к тому, что подтверждает их точку зрения, вне зависимости от того, насколько эти факты истинные и полные.
Задача социологов сейчас в изучении последствий самоизоляции у граждан есть, то есть там, как поменялось мироощущение людей, чего они ждут, что они хотят забыть. Условно нужно понять, вот эти 2-3 месяца, они воспринимаются как некий форс-мажор, и потом все будет по-старому? Или все-таки все будет по-новому? Вот удалось вам уже провести такие исследования?
Эта задача решается исследователями всего мира, вне зависимости от того, есть кризис, нет кризиса. Это просто наша работа. Угу. И вот уже скоро 100 лет, как во всем мире ей занимаются. В России этим чуть позже, ну, не чуть, а здорово позже начали заниматься, потому что при советском государстве запрещены были, по сути, опросы общественного мнения. Но последние 30 лет они бурно развиваются. И сегодня огромное количество исследовательских центров, в целом тут не исключение, конечно, очень интенсивно изучают мнение людей. Но если оно, конечно, успевает сложиться по тем или иным вопросам. Так. Дело в том, что по многим вопросам, проблемным, сложным, тем, которые, может быть, важнее всего, люди еще просто не успевают сформировать свою точку зрения. Почему? Так. Потому что мы в кризисе. А кризис – это время наивысшей неопределенности. Да, приведу практический пример.
Давайте.
Удаленная работа. Вот мы недавно подсчитали,
был опрос вас. Угу.
Да, что в 8 раз, представляете, 8 раз за полтора месяца в России выросла доля тех работающих, кто вместо офиса работает на удаленке.
Не всем понравилось, по-моему, судя по этой новости, действительно.
Да, понравилось не всем. Кому-то понравилось. В принципе, довольно безболезненно адаптировалось большинство россиян к этому непривычному образу работы. Вот. И мы можем спрашивать, хотите вы дальше работать или нет. Угу. Кто-то скажет, хочу, я имею в виду на удаленке. Кто-то скажет, нет, уже хватит, возвращаемся, ждем команды, когда можно, наконец, в родной офис любимый выйти. Вот. Но дело-то не в этом. Это же не столько от людей зависит, это зависит от их работодателей. Это зависит от государства, в конце концов, которое говорит, сидите дома или, наконец, идите на работу. И когда государство даст такой приказ, даст разрешение снять эти ограничения, и какое решение примет работодатель, потому что отнюдь не все предприниматели, да и руководители учреждений, организаций, скажем, сферы образования и так далее, готовы вернуться к прежнему механизму работы исключительно в офисах. Это их риск, это их решение, в конце концов, и экономическое, и финансовое, им за него отвечать. И вот мы будем спрашивать людей, а вы вернетесь к работе в офисе или нет? Да откуда они знают? Это же не, во многом не от них зависит.
Потому что они наемные только сотрудники, да.
Конечно, они могут только выражать желание, вот, или нежелание. Но им придется делать то, что им скажут те, кто платит им деньги. Поэтому, резюмирую, отнюдь не по всем вопросам у людей сегодня есть ответы. Они выражают скорее свои собственные ощущения, эмоции, какие-то реакции, иногда кратковременные. Но жизнь, вполне возможно, пойдет вопреки их желаниям и ожиданиям.
Ну, вам самому, Валерий Валерьевич, как, лучше в офисе или все-таки дома?
Мне лучше в офисе,
так,
безусловно, но я понимаю, что, например, в ЦИОМ к прежней сугубо офисной работе уже не вернется. Это и по экономическим соображениям неэффективно, и более того, за эти 2 месяца работы в удаленном режиме мы поняли, что некоторые вещи на удаленке делать действительно эффективнее. Поэтому мы сейчас прорабатываем совершенно новый вариант, такой комбинированный, когда примерно треть только наших сотрудников будет работать постоянно в офисе, остальные либо будут постоянно дома работать, либо, ну, время от времени по некоторым необходимостям заходить в офис, а остальное время работать дома.
Понятно. Спасибо. Валерий Валерьевич, давайте на новости сейчас как раз прервемся, а потом продолжим. Генеральный директор ВЦИОМа, наш умный парень сегодня. Вернемся через 4 минуты.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни.
15.36, столица, программа «Умные парни». Микрофон Евгения Волгина. С нами Валерий Федоров, генеральный директор ВЦИОМ. Валерий Валерьевич, вы тут?
Обязательно.
Да, прекрасно. А, смотрите, тут 709-й, мне кажется, традиционный вопрос к нашим эфирам с вами. Он говорит, соцопросам верить нельзя, потому что люди не все говорят правду. А вот как социологи понимают, правду говорят люди или нет?
Вечный вопрос, соглашусь. Вот. Есть точно темы, по которым люди правду говорить очень не хотят. Ну вот в России на протяжении долгого времени один из таких вопросов – это вопрос о доходах. Вот. Всегда люди свои доходы занижают и скрывают по возможности. Почему? Ну, наверное, есть какие-то опасения, что придут и раскулачат. Да? Хотя вроде бы последний раз раскулачивали 90 лет назад. То есть то, что называется генетической памятью или культурной памятью. Вот. Ну или какие-то другие опасения. Что делать в такой ситуации? Угу. Не спрашивать про доходы, а спрашивать, например, на что вам хватает денег. Вот такого рода косвенные вопросы дают достаточно хороший эффект. И мы понимаем, кто, какая часть у нас населения может себе позволить только покупать продукты питания, даже на одежду им не хватает. Другая группа уже и на продукты питания, и на одежду хватает, а, скажем, покупка предметов электроники несложных, ну там, или бытовой техники, скажем, стиральная машинка или холодильник, вот на это уже не хватает. Ну и так далее, и тому подобное. То есть косвенные вопросы, они часто помогают нам получить информацию, которую в лоб узнать достаточно сложно. Но, разумеется, всегда есть шанс, что кто-то соврет, кто-то умолчит, вот, и наша информация будет неполной. Мы не претендуем, кстати, на тотальную, значит, точность. Более того, мы всегда говорим, что у любого опроса есть погрешность измерения и даже декларируем ее, какая величина этой погрешности в каждом конкретном случае. Поэтому на истину в последней инстанции мы никоим образом не претендуем. Но, в общем-то, весь мир сейчас живет так. Напомню даже про демократию, да, эту вот икону современного мира, значит, как считается, все государства должны быть демократическими и т.д. и т.п. А если нет у вас демократии, то, считай, и жизни нет. Но даже ее, как известно, Уинстон Черчилль называл самой худшей из форм правления, за исключением всех остальных. То есть и она абсолютно несовершенная, и она очень многие проблемы решает плохо, медленно или вообще не так, как следует. Вот. Но если брать по совокупности, все-таки считается, что на сегодняшний день это самая эффективная форма правления. Также и с опросами. Конечно, не на все они могут ответить, но на большое число интересующих вопросов все-таки надежную информацию они могут дать.
Могут дать. Валерий Валерьевич, тут еще любопытная тема была с, значит, битва Никиты Сергеевича Михалкова с остальными. И вот в Госдуме, например, поддержали Михалкова после критики Познера и Гусева из-за передачи о чипировании. Та самая передача о чипировании, 5G, Билл Гейтс и так далее. Вот депутат Федоров, Евгений Федоров, я думаю, что знаете такого, он заступился за режиссера, и, по его мнению, многие настроились против культурного деятеля из-за того, что он сказал правду. Возникает вопрос. Во-первых, роль СМИ в кризисной ситуации и как меняется, в принципе, медиапотребление. Потому что очень многие говорят, мы сейчас прожили 2 месяца в таком период безвременья, когда очень много шелухи, что называется, отвалилось, и у людей, ну, у кого-то ясность сознания прибавилась, у кого-то, наоборот, больше мистицизма. И получается некая борьба с людей с мистическим сознанием, критиков и, ну, кого-то еще, видимо. Вот есть такое ощущение у вас?
Ну, борьба – это обычное состояние человека. Некоторым она даже очень нравится. Напомню, Карл Маркс тоже не дурак был. В известной анкете на вопрос представления о счастье отвечал «борьба». Так. И он не один такой. Вот. Думаю, и Никита Михалков, и Евгений Федоров, и очень многие другие политики и деятели культуры любят бороться. Вот. И видят в этом очень много для себя плюсов. Вот. Такое состояние души. Ну, а если говорить о доверии СМИ... Ну, базовый факт. За эти полтора-два месяца самоизоляции потребление СМИ существенно выросло. Стали больше смотреть телевизор, стали больше серфить интернет, стали больше искать информации и так далее и тому подобное. Поэтому, если говорить о том, что доверие упало, ну, если оно упало, а что же народ ищет эту информацию? Что же он смотрит новости или ток-шоу и так далее? Вот. Конечно, говорить об абсолютном доверии в сегодняшнем мире невозможно. Чуть раньше мы с вами вспоминали фейк-ньюс, постправду и так далее. Не существует почти уже сейчас каких-то источников информации, которым абсолютно доверяли бы все. Так. Но существуют источники, которым устойчиво доверяют определенные группы населения. Если о России говорить, то, скажем, старшее поколение, оно и до пандемии доверяло прежде всего центральным телеканалам, и сегодня доверяет им. Если говорить о более молодежной аудитории, то они смотрят телевизор мало, хотя в период самоизоляции все-таки стали побольше смотреть. Но для них главный источник информации, которому они доверяют прежде всего, это так называемый Web 2.0, то есть даже не официальные сайты средств массовой информации, а всевозможные блоги, соцсети и так далее. Поэтому каждый ищет информацию и доверяет ее из тех источников, к которым они привыкли, с которыми им комфортно работать.
Тут пользователь Андрей, я не могу это сообщение оставить без внимания, говорит, это к вопросу доверия, кстати, почему данные опросов ЦИОМа часто не совпадают с опросами на «Говорит Москва». Андрей, потому что опрос на «Говорит Москва», они не репрезентативны, в отличие от опросов Всероссийского центра изучения общественного мнения, потому что мы не делаем такой выборки детальной. А не знаю, Валерий Ильич, а вы как ответите на этот вопрос? Я вот так думаю.
Наши слова часто, к сожалению, нас запутывают, вот да. Термины, которыми мы пользуемся. Вот слово «опрос», оно, к сожалению, очень многозначное. Вот под одним словом скрываются и научные опросы, вот те, которые проводим мы или наши коллеги из других российских или иностранных исследовательских агентств. Но здесь же под этим же словом маркируются и опросы, которые проводят уважаемая «Говорит Москва», другие радиостанции, телевизионные каналы и так далее. Причем проводят их, прямо скажем, довольно простым способом. Да? Объявляете номера вот, или значит, сайты, там, твиттеры и так далее, и, пожалуйста, звоните, высказывайте свое мнение. Вот. Можно так проводить? Разумеется, можно. Есть ли какая-то ценность полученной информации? Нет. Это не научный опрос, это, так сказать, инфотеймент, да, то есть информация, соединенная с развлечением. Вот. Ну, запрещать никто не запрещает, пожалуйста, развлекайтесь. Собственно говоря, сегодня сфера СМИ, она не столько информации человека обогащает, сколько именно дает ему возможность расслабиться, отвлечься от проблем там, и сложностей текущей жизни. Ну, вот это такой вид инфотеймента. Но сравнивать полученные данные, конечно, нельзя. Доверять нужно только тем данным, которые получены правильным образом, то есть через научные опросы. А здесь мало что поменялось за последние 80 лет. Мы и сейчас в основе своих исследований значит, базируемся на той технологии научных опросов общественного мнения, которую открыл 80 лет назад великий американец Гэллоп. И так и делают наши коллеги в Соединенных Штатах, и в Великобритании, и в других странах мира.
Тут, Валерий Валерьевич, нам, наверное, нужно пока прерваться, потому что у президента началась встреча с Сергеем Собяниным. Давайте сейчас прервем наш разговор, потом время останется, и мы обязательно продолжим. Хорошо?
Обязательно.
Да, спасибо.
Постепенного снятия вынужденных профилактических ограничений, включая работу промышленного, строительного комплекса столицы, сферы услуг, торговли, других важнейших отраслей экономики, где заняты миллионы наших граждан. Хотелось бы услышать ваши оценки того, как вот это постепенное снятие, первые шаги в этом направлении отразились на санитарно-эпидемиологической ситуации в столице. Предлагаю также обсудить вопросы взаимодействия федеральных, московских властей при подготовке и проведении парада 24 июня в честь победы в Великой Отечественной войне. отдельно прошу рассказать о ваших прогнозах и предложениях по дальнейшему поэтапному смягчению режима самоизоляции. Ну и, конечно, в целом хотелось бы услышать ваши оценки экономической, социально-экономической ситуации в столице. Мы с вами обсуждаем это регулярно, а в таких условиях, как сегодня, это востребовано вдвойне. Пожалуйста, Сергей Семенович.
Спасибо, Владимир. Пожалуйста, Сергей Семенович. Спасибо, Владимир Владимирович. Спасибо за то пристальное внимание, которое вы уделяете развитию ситуации в Москве, связанной с социально-экономической ситуацией, и особенно вот период пандемии, когда, конечно, нужно совершенно синхронно работать и региональным, и местным властям, бизнесу, гражданам. Это такая координация чрезвычайно важна. Должен сказать, что в свое время, когда мы с вами советовались о принятии решения о раскрытии промышленности и строительства, у нас было, конечно, очень много не то что сомнений, а все-таки опасений, как это ляжет на ту ситуацию, которая у нас есть. Все-таки речь же идет о сотнях тысяч людей, которые возвращаются к производству. Вот с 12 числа у нас заработали практически все промышленные предприятия. У нас на 12 число работало примерно 366, сегодня работает больше 700 основных предприятий. Это вот, ну, основной костяк промышленности Москвы. У нас работало где-то около 150 строек, которые мы не останавливались. Это метрополитен, железнодорожные стройки и ряд таких вот медицинских строек. Сегодня работает более 1000 площадок строительных. Практически строители, пусть даже не в полном объеме, но начали работать почти на всех строительных площадках. Это детские сады, школы, поликлиники, жилье, деловое строительство и так далее, транспортное строительство. И одновременно мы видели, как начало активно прибывать количество людей, которые ездят на общественном транспорте, на личных машинах. Так вот, ежедневный поток в Москве вырос почти на 1 000 000 человек. Люди, возвращаясь на рабочие места, конечно, увеличили вот это общение с друг другом, движение, перемещение по городу. И, конечно, был риск, что у нас эпидемия начнет более динамично развиваться в худшую сторону. Для того, чтобы минимизировать эти риски и компенсировать их, мы ввели наиболее, еще более жесткие требования к работодателям и перемещение на транспорте, введя обязательный масочный перчаточный режим, что если ты заходишь в общественный транспорт, в магазин, ты должен быть маской и перчаткой. Конечно, мало кому такие требования нравятся, но результат следующий. С одной стороны, раскрывая огромную работу огромного количества предприятий, увеличивая транспортные потоки, с другой стороны, более жесткие требования, предъявляемые к людям и гражданам и предприятиям, позволили добиться неплохих результатов. На мой взгляд, очень неплохих. Вот с 12 числа по сегодняшний день у нас не то что выросло, на 40% снизилось количество госпитализаций тяжелых больных, что является, ну, таким безусловным маркером, потому что вот за эти 2 недели было бы явно видно, если бы что-то не так, тогда количество людей бы там просто пребывало в такой серьезной прогрессии. Количество ковидных пневмоний в наших КТ-центрах, такая работа проводится в большом масштабе, уменьшилось тоже на 40%. И количество вновь выявляемых больных ковидом уменьшилось более чем на 40%. Сегодня вообще был самый низкий показатель – 2140 человек. А раньше мы выявляли в пике более 6000 человек. И все это нам позволяет сказать о том, что те меры, которые мы приняли после 12 мая, раскрытие промышленности и строительства и ряд других мероприятий, одновременно с такими жесткими достаточно санитарными требованиями, позволили нам не только стабилизировать ситуацию, значительно ее улучшить. И сегодня можно уже говорить о следующих шагах выхода из вот этой кризисной ситуации. Что мы предлагаем? Мы предлагаем с 1 июня отработать и вот, ну, в ближайший там, день-два выпустить соответствующие нормативные документы, с 1 июня раскрыть не только продовольственную торговлю, но и непродовольственную торговлю, всю непродовольственную торговлю. На всякий случай там работает около 300 тысяч человек. И плюс там, конечно, населению востребовано целый ряд товаров, которые они не могут по электронной почте получить. Ну и это целый сектор серьезных услуг и экономики. Это первое. Второе. Раскрыть часть бытовых услуг, которые, ну, не требуют длительного контакта с человеком. Это прачечные, химчистки, ремонтные мастерские и так далее. Это тоже важная такая услуга. Ну и, пожалуй, самое главное для граждан. Ведь вот эти месяцы, которые многие из них просидели дома, даже без прогулок, очень важно получить возможность выйти из дома, прогуляться по улице, в сквере, в парке и так далее. Очень, конечно, такое непростое решение, очень непростое решение. Потому что вот если одновременно сказать, ну давайте теперь гуляем, как хотим, где хотим, сколько хотим. Я просто боюсь, что на улицах Москвы будет, ну, примерно как на первомайской демонстрации. Это, ну, такая очень непростая мера. Поэтому мы предлагаем сделать это в тестовом режиме и сделать как бы график, когда те или иные дома могут, граждане, проживающие в тех или иных домах, выходить на прогулки. Сделать максимально простую схему, максимально простую и доступную. Но все-таки, чтобы не все в раз. И вот так вот неделю-другую пожить, посмотреть, как ситуация будет развиваться. Я думаю, что будет нормально все, но тем не менее надо страховаться в этой истории. Вот это второе. И третье, как я вам докладывал, Владимир Владимирович, мы начали переводить в плановую помощь целый ряд больниц. Спасибо огромное, вы давали поручение о том, чтобы нам оказывали содействие все федеральные структуры, имеющие медицинские учреждения. И мы создали такую мощную группировку для борьбы с ковидом. Около 23 тысяч больничных коек, плюс там 5 тысяч обсервационных коек и порядка 15 тысяч временных медицинских центров. Это, ну, самая мощная группировка, наверное, из городов, мировых городов. Она позволяла нам страховаться на любой случай, на любое развитие ситуации. Слава Богу, мы говорили с вами об этом, нам удалось избежать этого самого такого жесткого сценария. И теперь у нас половина, практически половина этого коечного фонда свободна. Это означает, что мы можем постепенно начинать выводить плановую помощь, нормальную работу. Такой график мы с министром здравоохранения составили и уже со следующей недели начинаем конкретную работу такого рода. Плюс увеличили возможность плановой помощи в действующих больницах. Это тоже важное, важнейшее направление. В целом должен сказать, что мы, на мой взгляд, контролируем ситуацию, и я уверен, что она будет улучшаться в Москве. Несмотря, конечно, на все «но», на все осторожности и так далее, на режим повышенной готовности, но я думаю, что она будет улучшаться.
Хорошо. Сергей Семенович, что хотел бы сказать в этой связи? Ну, мы с вами постоянно в контакте находились все эти недели и месяцы. Видел, как и вы лично переживали за ту ситуацию, которая складывалась в столице. Как работала ваша команда. И что хотел бы в этой связи сказать? Это и моя оценка, и оценка специалистов, в том числе международных специалистов, международных организаций. В целом, работа и ваша, и всей вашей команды, конечно, все было, мы все видели, здесь сбои неизбежны, мелкие, но в целом работа была очень ответственной, она была целенаправленной, взвешенной, каждый шаг продумывался, что очень важно, вы действовали на опережение и не теряли времени. И то, что в Москве создан вот такой запас, задел, я еще об этом сейчас скажу, это чрезвычайно важно. Это дало нам возможность не только снижать напряжение, но и возможность своевременно открыть те отрасли базовые, о которых вы сейчас тоже упомянули. Ситуация в Москве, как и в целом по стране, действительно стабилизируется. По сравнению с пиковыми значениями начала мая, число выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией в столице сократилось вдвое, при том, что объемы тестирования постоянно растут. С конца апреля по конец мая число проведенных тестов также возросло вдвое, с 25 до 50 тысяч в день. Отмечу такой показательный факт, на который вы также обратили внимание, что ежедневно из московских стационаров выписывается значительно больше людей, чем поступают новых больных. А резерв свободных мест составляет порядка 10 тысяч коек, вы сейчас тоже только об этом сказали. При этом считаю крайне важным, что часть ранее перепрофилированных коек, о которых вы упомянули, для лечения больных с коронавирусной инфекцией, начнет возвращаться в режим плановой работы для оказания необходимой помощи людям с другими, тоже серьезными и опасными заболеваниями. Повторю, это крайне важно. Безусловно, наметившееся улучшение ситуации – это прямой результат, как я уже говорил, принятых вами и вашей командой мер. И, конечно, огромную роль в борьбе с эпидемией играют медицинские работники, в данном случае медработники Москвы, которые действуют профессионально и, говорил об этом тоже уже не один раз, самоотверженно. Знаю, что Москва, которая, как мы хорошо представляем себе, первой столкнулась с масштабной эпидемией в самый напряженный период, привлекала и в том числе на временной основе специалистов из других регионов, а также сформировала серьезные запасы медицинской техники, оборудования, лекарств, чего, кстати, не сделали, как вы справедливо отметили, в других крупных мегаполисах мира. Во всяком случае, не сделали так своевременно, как это сделали вы в Москве. Вы сделали это в том числе на случай самого тяжелого развития ситуации. К счастью, уже очевидно, что такие сценарии удалось предотвратить. Московские врачи, медсестры, медперсонал в целом получили уникальный опыт лечения и профилактики коронавирусной инфекции. Знаю, что врачи из Москвы постоянно оказывают своим коллегам из регионов методическое и консультативное содействие. В режиме видеоконференций советуют, подсказывают, говорят о том, как проводить лечение нового заболевания, как его выявлять, диагностировать, как наиболее эффективно организовывать работу первичного медицинского звена и скорой помощи в условиях эпидемии. Такое взаимодействие обязательно нужно продолжать. Повторю, в Москве и эпидемиологическая ситуация, и нагрузка на систему здравоохранения постепенно стабилизируется и снижается. Сейчас, конечно, нужно помочь тем регионам, а такие еще есть у нас, где положение дел пока, во всяком случае, пока остается сложным и требуется дополнительная помощь, что называется, прямо на месте. Поэтому с учетом накопленного опыта и серьезного запаса прочности московской системы здравоохранения, я попросил вас, уважаемый Сергей Семенович, поддержать регионы, направить в эти регионы, которые нуждаются в такой поддержке, бригады московских медицинских работников. В первую очередь, эта помощь востребована, вы сами знаете, как председатель соответствующей рабочей группы Госсовета, в Дагестане, Северной Осетии, Ингушетии, а также в Забайкальском крае. Просил бы коллег московских сделать это как можно быстрее. Кроме того, в дальнейшем, в ближайшие дни, следует предусмотреть направление московских медицинских бригад во Владимирскую и Псковскую области. Хотел бы услышать ваше мнение о том, насколько оперативно может быть организована такая помощь регионам, о которых я сейчас сказал. Уже говорил и о том, что в столице накоплен большой запас медицинского оборудования и лекарств. Прошу вас также рассмотреть возможность направить часть этого резерва регионам. Я не сомневаюсь, Москва обязательно откликнется и с готовностью поможет своим коллегам, нашим гражданам в других субъектах Российской Федерации, которые сейчас нуждаются в этой поддержке. И чем эффективнее будет эта помощь, тем быстрее ситуация будет в этих регионах складываться так, ну, во всяком случае, тенденции будут такими же, как и те, которые складываются сейчас в Москве.
Владимирович, я хорошо понимаю необходимость оказания такой помощи и то, что это нужно делать незамедлительно, потому что через неделю, через две такая помощь и не нужна никому уже будет. Я думаю, все и так справятся. Но важно сейчас, когда регионы находятся, отдельные регионы находятся в трудной ситуации, оказать им содействие. Вы правильно сказали, мы давно работаем с регионами. Наши клиники, ведущие клиники, оказывают консультации, онлайн-консультации, поддержку тех или иных врачебных решений. Вот вы недавно общались с главврачом 52-й клиники Марианой Анатольевной Лысенко. Вот они провели семинары с охватом в 10 тысяч врачей по всей стране, проводя такие консультации, рассказывая о новых клинических рекомендациях, подходах к лечению коронавируса. Это очень важная работа. Теперь, конечно, возможен следующий этап непосредственно помощи на местах. Мы сегодня и завтра уже обеспечим поездку наших бригад вот в четыре региона, первые, которые вы назвали, Псковскую и Владимирскую, направим врачей в ближайшее время. Кроме врачей, направим туда средства индивидуальной защиты, аппараты искусственной вентиляции легких, медикаменты, то есть все необходимое для того, чтобы комплексно оказать поддержку работы медицинских систем в этих регионах. Владимирович, все выполним в обязательном порядке. Доложу вам отдельно о результатах. Ну и вы спрашивали еще о готовности к параду. Мы все организационные технические мероприятия выверили с Министерством обороны. Мы полностью готовы для проведения репетиции и последующего проведения парада. Все конкретные еще организационные мероприятия, которые необходимо доработать уже с точки зрения организационных мероприятий непосредственно в день парада, доработаем вместе с администрацией президента, Министерством обороны. Также доложу вам об этом.
Спасибо. Удачи. До связи.